Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, в связи с эпидемией сейчас 25-й международный фестиваль «Радонеж» будет проходить не в зале, как всегда, а онлайн. То есть все фильмы фестиваля можно будет посмотреть на сайте radonezh.ru, там, где многие уже сейчас слушают нашу радиостанцию. Лучшие фильмы, снятые в 2020 году о духовной жизни человека, можно будет посмотреть, не выходя из дому. На сайте radonezh.ru, повторяю. С 21 числа вы посмотрите церемонию открытия и все фильмы. Фильмы, доложу вам, первостатейные. Это окно в наш мир, нашей духовной церковной жизни. Смотрите, утешайтесь. Это действительно таблетка некая от уныния, от депрессии, потому что это мир настоящей, горней христианской любви. Итак, с 21 по 27 ноября всего лишь 4 дня мы сможем наслаждаться лучшими фильмами о духовной жизни русского человека.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. У микрофона публицист Сергей Комаров. Сегодня у нас в студии замечательный гость, протоиерей Игорь Фомин, глава комиссии по миссионерству и катехизации при епархиальном совете города Москва, глава школы православного миссионера при синодальном отделе Русской Православной Церкви, настоятель храма в честь святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Дорогие наши радиослушатели, мы сегодня будем с батюшкой говорить о миссионерстве, катехизации, проповеди Евангелия. Пожалуйста, подключайтесь к разговору, звоните. Будем общаться на взаимоинтересные темы. Отче, первый мой вопрос будет касаться школы православного миссионера при синодальном отделе Русской Православной Церкви. Скажите, пожалуйста, кого выпускает эта школа? Кого она готовит и где реализуются эти кадры впоследствии?
Ну, школа православного миссионера, в общем-то, она сама за себя говорит, название, точнее, за нее говорит. Школа должна выпустить миссионера, то есть человек, который пришел в эту школу, за время учебы он получит необходимые знания, которые сподвигнут его на миссионерство. Я причем именно говорю, что сподвигнут, потому что к миссионерству призван каждый человек, в сердце которого не просто поселился Господь, но стал активно действовать. Точнее, человек дал ему возможность активно действовать в его сердце. Мы очень часто боимся. Боимся проповедовать Христа, как на нас посмотрят люди, это первая ошибка. Мы боимся говорить о Христе, а вдруг мы недостойно как-то это все, это вторая ошибка. Ну и, а дальше уже, в общем-то, идет по накатной плоскости. И вот школа православного миссионера, она призвана, или она создана еще отцом Даниилом Сысоевым. Кстати, вот мы встречаемся как раз в дни, когда вспоминаем его память, сугубо вспоминаем убиение, можно так сказать, новейший мученик нашей истории, погибший в храме Да. Да, проливший кровь, причем проливший кровь по религиозным воззрениям, вот, из-за любви ко Христу был убит. И вот эта школа, она должна дать человеку силы или показать, что силы у него есть для проповеди Бога.
Угу. А миссионеры, которых выпускает ваша школа, занимаются внутренней миссией на территории России или уезжают в какие-то далекие страны, проповедуют язычникам, представителям иных конфессий, иных религий?
Естественно, мы должны немножко тогда о каких-то понятиях, в общем-то, да, договориться, да? Что миссия, что такое миссионер, кто такой миссионер и кто такой катехизатор. Комиссия, которую я возглавляю, имею честь возглавлять, это комиссия по миссионерству и катехизации. То есть раньше это была просто комиссия по миссионерству, но, если я не ошибаюсь, в 2018 году Святейший Патриарх принял решение, что комиссия должна быть по миссионерству и катехизации. Угу. И это, в общем-то, не случайно. Это не потому, что отдел по образованию, да, вдруг решил отказаться от катехизации. На самом деле миссионерство – это то деяние верующего человека, который направлено на раскрытие смысла Бога или вообще существования Бога для людей не крещенных, для людей из другой страны, другой веры, конфессии и так далее и тому подобное. А катехизация – это, скажем так, погружение человека в основы православия, в основы, скажем так, верования Бога, раскрытие Евангелия для тех, кто был крещен. Ну, к примеру, да, у нас в стране 80% себя называют православными. Но только примерно 18% из этих 80 посещают храмы. Вот, ну, еще меньшее количество регулярно участвует в таинствах, естественно, Евхаристии и исповеди. И вот катехизация, она направлена на тех людей, которые себя исповедуют или осознают православными, но такими, по сути, в общем-то, не являются, только по факту крещения, хотя мы их все равно, скажем так, причисляем к православным.
Спасибо, отче. У нас есть звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, Сергей. Это психически болеющий Виктор. У меня такой вопрос. Вот я инвалид второй группы по психиатрии. У меня часто бывают всякие видения. То святые снятся или являются, то дьявол приснился недавно. Как к этому относиться? Нужно ли увеличить количество лекарств или как-то к этому по-другому относиться? И второе. Помолите, пожалуйста, за меня. У меня пневмония, и у мамы Ирины ковид обнаружили. Помолите, пожалуйста, за них и за меня. Спасибо. Спасибо, Господи.
Спасибо за вопрос, отче.
Виктор, как-то сам, мы же не можем с вами взять и поставить диагноз. Вот. Но, по крайней мере, я не прозорлив, Сергей, а вас я пока что
тоже не отличался.
Не отличались, да, этим. Вот поэтому мы, естественно, по телемедицине не можем поставить, и тем более по такому краткому опросу нашего радиослушателя. Но раз Виктор сам говорит, что он психически больной человек, значит, здесь, в общем-то, затронуты какие-то нотки души, да? Психика, душа, значит, это средняя часть нашего с вами бытия, дух, душа и тело. И вот что-то у Виктора с душой. Естественно, могут быть разные какие-то причины заболевания души. Одни из них духовные, другие из них, в общем-то, физические. Да? И вот бедную душу терзают и сверху, и снизу, да, можно так это назвать. Раз Виктор говорит, что все-таки он психически больной, то я бы, конечно, рекомендовал бы обратить внимание и с духовной стороны Виктору. Здесь самое лучшее лекарство – это смирение и кротость. Вот очень важный такой аспект – стараться держать себя в каких-то определенных рамках, да, своего бытия, не возбуждаться, можно так сказать, или избегать каких-то причин возбуждения, но и не лишать себя такого терапевтического лечения, которое прописывают врачи, тем более, раз Виктор говорит, что увеличивать дозу лекарство или нет. Самому ни в коем случае. А если вам рекомендует врач, то, конечно.
А как быть с видениями? Как относиться к ним, этому человеку?
Видение, в общем-то, я считаю, что надо помолиться такой своей молитвой и сказать: Господи, я недостоин этих видений. Если это от Тебя, я недостоин. Если это от лукавого, избавь меня, так как я человек слабый. Вот, и я считаю, что Господь сжалится над своим рабом и пошлет ему то, что ему по силам. Но хотя уже сейчас, я считаю, что Виктор несет тот крест, который только ему и по силам.
Спасибо, отче. Я бы хотел продолжить разговор о школе миссионера. Скажите, пожалуйста, кто туда может поступить, каким образом и какие критерии отбора?
Поступает туда православный христианин, может поступить. Факт православного христианина, он свидетельствуется его принадлежностью к церкви. Принадлежность к церкви – это крещение. То есть человек, который принял крещение в младенчестве, скажем так, по воле родителей, я имею в виду младенчестве, или уже осознанно там, в зрелом возрасте, вот именно такие люди могут поступить. Причем, знаете, очень интересно бывают такие случаи, когда два друга приходят, поступают в школу. Один, значит, целенаправленно идет стать миссионером, а второй идет так, за компанию. Вот. Слушай, интересная вещь, ты где-то нашел в интернете, давай-ка попробуем. И чаще всего бывает так, что вот первый, он выполнил свою функцию, привел на учебу того человека, который в последующем становится миссионером. Уезжает куда-нибудь на Филиппины, в другие какие-то страны, на Алтай. У нас, просто вот разные есть такие выпускники, миссионеры, которые есть, кто уже служит в священном сане где-то за границей, в Камбодже или там на Филиппинах. Есть кто-то вот просто поехал, в общем-то, проповедовать Христа, имя Божие. Вот. А второй, он пришел так за компанию, с пользой провести время. И это стало делом его жизни. А первый, в общем-то, получил знания и ушел, в общем-то, в офисные работники, так, в общем-то, их не применив. Хотя это относительно не применив, потому что никакие знания не проходят даром. Они все равно, как зернышко, падают в землю, а потом прорастают. Угу. Через год, через 10 лет, а может быть, там уже к концу жизни. Но прорастут обязательно.
Вы знаете, вот насчет прорастания. Я 7 лет преподавал на катехизаторских курсах в Киеве, и для нас с ректором курсов была вот такая проблема, что люди выпускаются и не остаются работать в церкви. То есть получается, что преподаватели давали им знания 4 года, и они их усвоили каким-то образом, но потом ушли и эти знания, можно сказать, погребли, не поделились ни с кем. И для нас была большая боль, что вот они просто куда-то пропадают, не становятся преподавателями воскресных школ при храмах, не становятся, допустим, руководителями каких-то паломнических служб и так далее, там, где эти знания могли бы послужить церкви. Вот вы сталкиваетесь с такой проблемой?
Да, конечно, но мы с вами должны все-таки признать, что это чисто человеческая оценка наша с вами, что, казалось бы, видимого выхлопа нету, от нашей с вами деятельности и так далее. Мы с вами свидетели Христа, мы с вами только проповедуем Христа, а действие Бога в человеке, то зернышко знаний, которое мы с вами посеяли, только Господь знает, как он его будет потом применять. Кто знает, может быть, человек столкнулся с какими-то трудностями. Я думаю, что вот если вы привели пример с любимой многострадальной Украиной, наверняка человек, столкнувшись с выбором между ПЦУ и Русской Православной Церковью, он уже осмысленно, осознанно может совершить те или иные действия и поступки. И это уже благо. Кто знает, может, именно только для этого он пришел, получил знания и потом, в общем-то, ушел. Это один аспект. Второй аспект. Мы с вами все-таки не существуем как такая выколотая личность в мировой истории. У нас есть с вами предшественники, наши там родители, предки и так далее. У нас последователи есть, наши дети, внуки и так далее. И мы вот находимся в этой замечательной такой цепочке взаимоотношений друг с другом. Мы подготавливаем фундамент для наших будущих поколений. Подготавливаем фундамент для того, чтобы, в общем-то, как-то вырасти. Вот, знаете, вчера мы с вами праздновали, отмечали день рождения святейшего патриарха Кирилла, с чем, в общем-то, и радио Радонеж, и мы с вами, наверное, тоже присоединяемся ко всем поздравлениям. И сейчас есть несколько фильмов про патриарха, очень интересных таких фильмов, в которых он рассказывает про своих родителей. Про своих родителей и по плоти, и духовных. И вот с какой нежностью и любовью говорит о своем отце, который отсидел, да. Который стал священником после того, как отсидел, который, в общем-то, он замечательно вспоминает, что, говорит, я не помню никогда ссор между родителями. Я, говорит, рос вот в такой вот очень замечательной обстановке. Он вспоминает и духовных родителей, митрополита Никодима Ротова, который, в общем-то, не боялся власти, умел с ней ругаться и воспитал такую плеяду, как святейший патриарх Кирилл говорит, людей, которые умеют общаться с власть придержащими, не лебезят перед ними, а умеют продвигать интересы церкви, интересы церковных людей среди, в общем-то, власть имущих. И вот здесь тоже очень важный момент. Ведь вы посеяли то важное зерно любви или, скажем так, учения о любви, да, который человек, если воспримет как свое, он потом и будет поступать так. Да, хотя нам с вами, конечно, хотелось бы, чтобы все наши с вами ученики, они где-нибудь блистали и передавали знания дальше. Но это все равно будет в офисе, это все равно будет там на поле, в деревне, в школе, неважно где, с кем они будут общаться, сталкиваться там, в семье, это все равно уже другие люди.
Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется.
Да.
Да. Отче, вот хотел спросить. Сейчас все больше и больше распространяется такое явление, как миссионерство в соцсетях. Появляются все новые и новые блогеры православные. Это и духовенство, это и миряне, причем женщины активно подключаются, там матушки, их же не с числа. Но в то же время наблюдается такой блогеропад, то есть очень, ну, практически каждые несколько месяцев происходит какое-то падение очередного православного блогера. Как правило, я говорю сейчас о духовенстве, то есть отправляют запрет, извергают из сана, находят что-то, что человек неправильно сказал. Как вы относитесь ко всей этой ситуации? Видимо, это опасная какая-то сфера, вот эта блогосфера. Может быть, она способна испортить человека? Какие вообще опасности для миссионера в интернете представляет именно блогосфера?
Ну, я думаю, что опасности в блогосфере такие же, как и на улице. Такие же, как и в личном общении. Просто в блогосферу все, что попадает, остается навсегда. И если слово, сказанное на улице, это можно сравнить как слово, сказанное где-нибудь в доме, да, как Господь говорит, да, скрыто, тихо, то все-таки интернет – это слово, сказанное на крыше. Да, оно разносится, оно остается, оно многими читается, оно многими анализируется. И здесь, конечно, надо быть очень внимательным. Я за то, чтобы все-таки засорять интернет хорошими вещами, потому что плохими он и так засорен, вот, а хорошими, скажем так, блогами, хорошими какими-то материалами его, конечно, надо наполнять, и мы должны, наверное, все-таки конкурировать с, в общем-то, с другой стороной. Мы не должны соревноваться, но конкуренцию я имею в виду, чтобы у человека был все-таки выбор. Все-таки говорить о Христе вот, от ветра главы своя, это всегда опасно. Всегда опасно. Для этого все-таки нужны определенные знания. Для этого нужно проходить учебу. Для этого надо много готовиться, читать и так далее. Свое мнение всегда надо устранять. Любой миссионер, который начинает говорить логически, а не о Боге, он всегда потерпит фиаско. Потому что логически мы можем с вами доказать абсолютно все. Вот другому человеку он скажет, да, головой примет, да, так оно и есть. А сердцем он не примет никогда. Потому что сердце – это вместилище Бога. И тот миссионер, который говорит от Бога, который говорит словами Бога и говорит только о Боге, вот только этот миссионер, он, скажем так, получает какую-то вещь. Нам бывает иногда обидно за церковь, за Христа, что вот как же так, там, в интернете так очернили в очередной раз. Это не значит, что мы вот должны сразу бросаться и крушить это мнение. Это надо делать авторитетно. Это надо делать осознанно. Это надо, все-таки к этому надо готовиться. Да, не надо бояться выступать. Да, не надо бояться, что над тобой посмеются. Нам, кстати, Господь заповедовал одной заповедью, что будете счастливым, если будут поносить вас. И, а в следующий говорит, радуйтесь и веселитесь. А в греческом переводе он говорит, что радуйтесь и пляшите, да, в общем-то, если вот так перевести. То есть веселье все-таки это немножечко неправильный перевод. Радуйтесь и пляшите, что вы пострадали за имя.
Ликуйте.
Да, ликуйте, да, за имя мое. Так что ошибки в интернете те, что, ну, наверное, надо осознавать, что мы на очень большую территорию можем давать только мнение Бога. Вот, кстати, церковь – это, наверное, единственная организация, если ее так можно назвать, которая не имеет своего мнения. У ней мнение Бога. Вот все остальные, у всех остальных там организаций, да, там институтов, каких-нибудь точных наук, естествознания, еще что-то такое, у ней есть свое мнение. А у церкви нет своего мнения, у нее есть мнение Бога. И это мнение Бога записано в Евангелии. И мы его должны читать, знать, им жить, и тогда о нем говорить. Вот и все на самом деле. И тогда, в общем, не будет такого блогера, о котором, в общем-то, вы сказали.
То есть, на ваш взгляд, причина вот этого блогера-пада – это то, что человек иногда не может устоять перед соблазном говорить о своем человеческом, а не о Боге. Начинается трансляция своей личности, своих каких-то
взглядов. Да. Трансляция, в общем-то, своих каких-то переживаний. А в беседе о Боге мы должны о себе забывать.
Знаете, то же самое сказал отец Георгий Максимов. Недавно тоже был у нас на эфире. И он сказал, что когда человек оставляет, по сути, Евангелие, начинает говорить от себя, просто Дух Божий отходит от него, и случаются вот такие вразумительные для человека вещи.
Да,
да. Да. Есть у нас еще дозвонившийся. Добрый вечер, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот отец Даниил Сысоев, он кто? Он миссионер? И многие осуждают, так как он преподавал Евангелие. А я его считаю святым. И в Греции его считают святым. Он же хотел спасти народ мусульманский, потому что в его роду тоже есть мусульмане. Он их крестил. И диспуты, которые он проводил тоже по их согласию. А они его за это убили. Вот и еще у меня такой вопрос. Миссионерство среди пожилых людей, которые уже вот старенькие, они не могут вместить всего того. Вот как вот им правильно сказать, донести?
Спасибо.
Ну, что касается отца Даниила, он действительно был миссионер, и спасти он хотел не мусульман, а человека. Вот, и, в общем-то, считал, что надо проповедовать именно Бога и обращать ко Христу людей. И он был вне, скажем так, политики, он был вне каких-то национальных дрязг и тому подобное. Он вообще не был таким националистом. Он был приверженцем Уранополиса, града небесного. Он об этом всегда, везде говорил. Со студенческой скамьи мне довелось счастье вместе с ним учиться, в общем-то, дружить довелось счастье. Но отец Даниил был настоящим христианином, таким, каким должен быть каждый человек. Вот мы его как-то возвеличиваем, да, а ведь, по сути дела, человек, исполнивший Евангелие, вот, ну, он, вот такой он должен быть. Это просто наше состояние ниже плинтуса. Вот, по отношению, скажем так, к Евангелию, ко Христу. Вот, и мы, нам кажется нормальное состояние, что это вот что-то такое необычайное. Нет, это совершенно нормальное такое вот состояние, которое было, должно быть у нас, которое было у отца Даниила. Да, об этом надо молиться, желать, чтобы Господь взял тебя как орудие Божие, и ты мог проповедовать. Если пожилой человек не может вместить каких-то догматических истин, я думаю, в этом нет ничего страшного. Но у любого человека, если у него есть стремление и желание истины больше, чем заинтересованность в себе, тогда Господь ему открывает в любом возрасте Бога и Христа. Все. Это единственное, что необходимо для, в общем-то, начала нашего спасения. Это желание познать истину. И Господь тогда открывает. Самостоятельно, вот я хочу повториться, логически невозможно привести человека ко Христу. Человек может логически уразуметь, сказать, да, я все понимаю, а сердцем он не принимает, потому что нет желания познания истины. Вот это безразличие, оно на самом деле очень страшно. Об этом говорит апостол Иоанн Богослов, говорит, ты не тепл, не хладен, вот ты хоть какой-то был бы. А так как ты теплохладен, в общем-то, что я с тобой могу сделать? Но вера, она возникает только от слышания. Это мы с вами знаем, по-другому невозможно. То есть вот говорите, читайте Евангелие, говорите о Боге, вот, но постарайтесь так не загонять в Царствие Небесное на поводке своих ближних, вот, всех подряд.
Спасибо, отче. У нас есть еще звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Вы меня слышите?
Да, мы вас слушаем. Говорите.
Спаси Господи. Я хочу поделиться услышанными словами от одного архимандрита, который сказал очень короткую фразу. Сокращаю свои слова до смысла, и потому умолкаю.
Интересно.
Да. Ну, в общем-то, и нам, наверное, надо было бы вот так сказать, в общем-то. Но все равно мы будем говорить, так как желаем, чтобы каждый был подобен апостолу Павлу и любил, в общем-то, Бога так же, как и он любил его. Ну, и мы желаем, чтобы каждый наш слушатель, случайный или постоянный, имел отношение ко Христу.
Спасибо, отче. Я, если можно, тоже от себя добавлю, что, да, очевидно, наш слушатель имел в виду этот опыт священной исихии, о котором писали древние подвижники, некоторое молчание перед Богом, тишина чувств перед Богом и ума. Но в то же время церковь изначально рождается как богочеловеческий организм, который проповедует о Христе. В первые же минуты жизни церкви, что мы видим, делает церковь? Проповедует, причем на разных языках, что символизирует вселенскую распространяемость евангельской проповеди. Так что церковь – это богочеловеческий организм, который призван говорить о Христе. Это как два крыла птицы у церкви – литургия и проповедь. Как отец Андрей Ткачев когда-то замечательно написал, что внутри себя церковь являет свою природу, выявляет свою природу в литургии. Уберите литургию – церкви не будет. А вовне себя, в общении с миром, церковь выявляет свою природу в миссии. И миссия также важна, как и литургия. Христос – это проповедник. Мы веруем в Бога проповедника, а у нас должны быть те же чувства, что и во Христе Иисусе. И мы имеем ум Христов, писал апостол Павел. Так что христианин, призванный подражать Христу, тоже все-таки должен не только жить по заповедям и уметь молчать перед Богом, но и свидетельствовать о своей вере не только делом, но и словом. мне кажется. Да. Есть у нас еще звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да, говорите, вечер. Мы слушаем. Здравствуйте.
Москва, Надежда. Я как бы так вступаю в диалог вот с предыдущей сестрой, звонившей. Кажется, зовут ее Галина. Мне кажется, я ее по голосу уже узнала. По поводу того, что пожилые люди могут не вместить. А может быть, говорить все-таки для начала своими словами. Говорить, что вот это вот как бы то, что мы живем, это не все. Это продолжение все-таки следует. Понимаете? И начинать с каких-то вот догматических вот таких вот правил. А вот как бы с этого... И нам не дано знать, может, человек, закрывая глаза и последний вздох делает, скажет: «Господи, прости и помилуй», а там как Бог.
Спасибо.
Да, ну, Надежда, здесь я тоже хочу и вас поддержать, потому что наше с вами дело – это говорить о Христе. А как будет сложиться дальше судьба наших ближних – не мы с вами решаем. Мы не можем садиться на престол судьи Всевышнего и говорить: «Господи, сейчас я здесь облегчу тебе участь и порешу, кто где, в общем-то, окажется в Царстве Небесном или, наоборот, в ад отправлю». Нет, это не наша с вами функция, достойно, недостойно решать. Апостол Павел так и говорит: «Я не сужу никого, я и себя не сужу, есть на то судящий меня Господь». То есть вот эти слова вообще замечательные, я считаю, показывающие, что наше дело – это трудиться, это труд на ниве Христовой. А каков этот труд будет, это уже должен решать любящий нас Господь.
Да, то есть не наше дело давать оценки, в том числе да, и себе, да, что да. Мы не способны дать адекватную оценку.
Конечно, конечно. Особенно христиане православные, которые себя, в общем-то, втаптывают в грязь, вот, они, конечно, не могут давать себе оценку. И причем эта оценка, она отрицательно сказывается на проповеди, на миссии. Если человек сразу говорит, что «я никчемный, я никудышный» и тому подобное, он всегда сядет в конце автобуса и скажет: «Моя хата с краю, я ничего не знаю». Вот кто-нибудь там, пусть богословы, кто учился в семинариях, во всяких школах и тому подобное. Вот, а я вообще здесь ни про что и ни о чем. Нет. Если ты стал христианином, просто вот надо даже задуматься, что кто такой христианин? Это верующий во Христа и проповедующий Христа. Как мы узнаем, что мы имеем надежду на спасение? Тот, кто исповедует Сына Божия пред человеком, того исповедует и Христос пред Отцом Своим Небесным. Это Евангелие, о котором мы должны с вами всегда, в общем-то, помнить. И проповедь перед людьми имя Христова, она дает нам возможность войти в Царствие Небесное. Другого никакого нет у нас случая и возможности попасть в Царствие Небесное. Задумаемся. 0,2% или 2%, я вот сейчас вот не помню, христиан во всем мире. Что, это какие-то избранные люди? Да, избранные люди. Избранные для проповеди Христа. И другого не может быть. Знаете, у нас очень интересный был случай на приходе. Приходит женщина одна на исповедь, у меня просто прямо перед глазами стоит, и начинает возмущаться: «Батюшка, почему я верующий человек? Почему? Вот скажите мне, пожалуйста, у меня никого нет, родители неверующие были». Она, ей уже там 60 лет, в общем-то. «Родители неверующие были, дети у меня неверующие, друзья неверующие, у меня нет в окружении верующих людей. Меня тянет в храм, меня тянет на исповедь, меня тянет к причастию. Я люблю молиться». Говорит: «Почему?» Говорит: «Я не хочу». Я говорю: «У вас выбора нет». Говорю: «У вас вот просто выбора нет. Я вот сейчас вам сразу не могу ответить, почему это. Но я понимаю, что выбора нет. Господь вас зовет». А потом, знаете, мы с ней стали, она приходила, мы стали с ней рассуждать. И поняли, что благодаря тому, что вокруг нее нет верующих людей, Господь избрал ее как такой центр, что она должна свидетельствовать о Христе. Вот другой причины мы не нашли для того, чтобы почему она верующий человек. Правда, она через какое-то время пришла и сказала: говорит, знаете, говорит, а у меня, оказывается, говорит, дед на Соловках был расстрелян.
Вот как.
Да, дед на Соловках. То есть задатки, фундамент кто-то заложил. А Господь на этом фундаменте вырастил вот этот замечательный колосок, который дал плод.
Вы знаете, вы произнесли эту фразу «Бог зовет меня, я не хочу». Я вспомнил про Клайва Льюиса. Завтра, кстати, 57-я годовщина со дня его смерти. И у него же интересная была история прихода к Богу. Он был в детстве англиканином, потом ушел из англиканской общины и благодаря своему другу Толкину вернулся туда. Хотя Толкин не был в восторге, потому что Толкин – это католик. Вот. И сам Льюис писал в своей книге «Настигнутый радостью» об этом. Он говорит, что «я пришел к Богу вопреки своему желанию. Я не хотел, но какая-то сила, говорит, однажды заставила меня встать на колени и сказать, Бог есть». Вот, да, действительно.
Да. Это не наш выбор, это выбор Христа. И этот выбор, то есть нас, как верующих людей, это не для того, чтобы мы так вот здесь взяли и расслабились сейчас. О, мы такие крутые, мы теперь имеем надежду попасть в Царствие Небесное, а другие этой надежды не имеют. Это крестоношение. Это крестоношение, как там Иону, помните? Все, бежал и бежал, да, от голоса Божия. Вот. Ну, он, правда, по другой причине бежал, в общем-то, но тоже был лентяй. Вот. Мы верующие для того, чтобы свидетельствовать о Христе. Кто-то словом, кто-то делом, а кто-то просто своим бытием. Но проповедь Христа должна быть.
Спасибо, отче. Есть у нас еще один дозвонившийся. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем.
Я крестилась там. Когда я приехала в Москву, я начала ходить исповедоваться, причащаться, требуя, исполнять все. Скажите, пожалуйста, у меня что, недействительное крещение?
Мы немножечко прослушали. Еще раз повторите самое начало.
Да, мы просим прощения, да, сначала вот вашу речь, да, если можно.
А?
Да, сначала повторите вашу речь, да. Мы чуть-чуть начало
прослушаем. Вопрос такой. Еще при советской власти в 1976 году я была в командировке. Я была не крещенная, но в Ереване я зашла в церковь и окрестилась. Батюшка меня окрестил, все, и я приехала тогда в Москву, и с тех пор я хожу в православный храм здесь,
может,
в Москве.
Простите, а как вас зовут?
Наталья.
Наталья, дорогая, а вы зашли в какой храм? Это православный храм?
Конечно.
В Ереване, да?
Конечно.
Ваше крещение абсолютно действительно, и вы имеете право участвовать в жизни церкви. Вы полноправный член Церкви Христовой.
Ага. А что там, разве есть какие-то другие еще церкви?
Да, там есть Григорианская церковь в Ереване. Да, у нас нет с ними литургического общения, поэтому вот если бы вы крестились у григорианцев в армянской апостольской церкви, то, естественно, это крещение не было бы действительно.
Слушайте, а вдруг, я не знаю, у меня даже мысли не было, что это какие-то другие церкви бывают.
Тогда этот вопрос вам надо решить с вашим приходским священником или духовником, если таковой, к вашему счастью и к счастью другого священника, такой у вас есть. Это вопрос надо решить в частном порядке. Попробуйте.
А кто это может узнать, какая это была церковь?
А вы подойдете к своему приходскому священнику, или, как я уже сказал, если есть духовник, и с ним, в общем-то, этот вопрос сможете решить. Вот сейчас просто мы не можем занимать эфир.
Я поняла.
Да. Простите, это частный вопрос.
Да, спасибо. Отче, мы вот затронули такой сложный вопрос, как человек к Богу приходит. Скажите, а что вы думаете, почему есть хорошие люди, наши соотечественники, родные и близкие, которым Бог, ну вот как бы не интересен? Вот человек хороший, он живет, ты с ним общаешься, а у него, ну вот как будто бы этого внутреннего рецептора нет, да, вот почему-то он к Богу не тянется, и ему начинаешь говорить, ему неинтересно. Почему так?
Почему ему неинтересно? Ну, очень часто люди возлюбили этот мир больше, чем могут возлюбить Христа. Очень часто для нас дороги бывают другие личности, другие люди, чем, в общем-то, наши родители, которые нам дали жизнь. Почему? Вот, казалось бы, хороший человек, а он не общается со своими родителями, угу, которые, как он говорит, причинили ему боль, обидели его в детстве. У него может быть какая-то обида, у него может быть безразличие, у него может быть непонимание, кто, в общем-то, сотворил этот мир. Ну, это я так гипотетически говорю. А на самом деле человек, который задумывается о нынешнем бытии, да, то, в общем-то, он, который начинает читать Евангелие, он приходит к тому, что, в общем-то, Бог – это та же реальность и та необходимость, как дыхание, как наше с вами питание. Вот, это такая же реальность, как и рождение, и смерть. Так что здесь, мне кажется, Бог каждого человека, абсолютно каждого, где бы ты там ни родился, в семье богослова или в племени Тумба-Юмба, раз в жизни он о себе напоминает и дает возможность человеку подумать на эту тему. Когда это бывает? Там, в юности, в зрелости или уже в старости? Но у каждого есть свое время, и Бог напоминает о себе в свое время. И у человека есть выбор. Он может выбрать Бога, а может сказать: «Я не приемлю тебя, Назарянин, ты мне, в общем-то, не нужен». Но, вы знаете, конечно, жалко такого человека, угу, который сам себя обкрадывает в таком совершенно необычном, прекрасном мире, в котором существует Бог.
Да, вы знаете, я для себя как-то так же отвечал на этот вопрос. Все равно какой-то внутренний выбор человек делает когда-то в своей жизни. Но в Евангелии же говорится, Господь просвещает всякого человека, грядущего, да, в мир. То есть где-то все-таки ему дана была эта зацепка. Где-то Господь постучался в сердце. Может быть, это были просто купола где-то на фоне, и сердце как-то среагировало, да, может быть, это было слово священника мимолетно услышанное или еще что-то, но, наверное, в жизни каждого человека что-то такое есть, Господь посылает. У меня, знаете, был вот такой знакомый, вспоминается мне, посвященник, ныне покойный, он почти всю жизнь прослужил в армии, дослужился до майора, ему уже пророчили генерала, вот, и он вдруг поймал себя на мысли, что вот он ездит по бывшему Советскому Союзу в разные командировки, и везде, где бы он ни поселился, из казармы, где-то на горизонте купол храма. А он такой человек, не особо был в то время такой вот прям верующий, церковный, но вот это его поразило. И он уже знал, что вот где-то, вот куда он приедет, там будет храм на горизонте. И он пошел к покойному блаженнейшему Владимиру, митрополиту киевскому, и все это рассказал. Вот. И он говорит: слушайте, а вы не хотите стать священником? Священником. И он подумал и согласился. И потом он стал священником, построил храм в президентском полку Петра и Павла. И на Петра и Павла он и скончался. Вот такая была история.
Потрясающе.
Да, а священник был очень простой, вот такой простой человек. И как-то он ничего такого богословски умного не говорил. А вот после исповеди всегда было тепло на душе. Вот чувствовалось, что ты пообщался с человеком, который Бога любит. Mm-hmm. Так что да, Господь стучится все-таки, но этот стук надо услышать. Как-то все стою у двери и стучу, да?
Yeah.
Там же интересно, там Христос тонко, так костяшками пальцев чуть-чуть стучит. Он не кулаком,
yeah,
вот, yeah, что, yeah, отмечают, yeah, толкователи этой картины, mm-hmm, этого Хантера, да, по-моему. Mm-hmm. Вот так аккуратненько стучит, mm-hmm, и ждет.
И кто отворит, у того и буду.
Да. Да. Отче, я вот хотел спросить про такое направление миссионерства, как уличная миссия. Скажите, пожалуйста, занимаются ли ваши миссионеры вот таким видом миссионерства?
Да, вы знаете, занимаются. Это, конечно, не очень естественный такой образ, да, занятия.
Когда... Хотя Павел проповедовал на торжищах.
На торжищах проповедовал, да. И мы, в общем-то, тоже своих миссионеров приучаем проповедовать на улице. То есть это действительно такое тонкое дело — подойти и завязать разговор. чтобы это не было, знаете, так, как у протестантов. Смотрит, идет священник, в общем-то, с крестом, и вдруг ему в лоб: а вы в Бога верите? Вот, ну, прям хочется спросить, а вы что, из КГБ, что ли, в общем-то? Да, или там из ФСБ? И что такие глупые, в общем-то, вопросы? Уличная миссия, она, как ни странно, приносит очень большой плод. Очень большой плод, потому что в уличной миссии в основном, ну, естественно, участвуют миряне, и люди где-то в душе понимают, особенно люди, вот те, которые, о которых вы сказали, как вот этот майор, который, перед которым постоянно что-то происходит именно со стороны Бога, да, то вот храм увидит, то что-то услышит, то что-то прочитает и так далее. И Господь как бы так подготавливает. Есть правило пяти касаний. Вот если с пяти, скажем так, сторон твоей жизни одна тема тебя коснулась, ты ее начинаешь усваивать как свою. Угу. Вот. И вот человека, если коснулся Господь вот так, вот, с пяти сторон, то очень маленький такой толчок, и, в общем-то, ему открывается возможность войти в храм. Возможность. Человек может ей воспользоваться, может нет. И уличная миссия дает такую, в общем-то, возможность, потому что многие воспринимают это как наглость. Наглость, и говорят: а что это вы меня спрашиваете? А вы кто такие? А вы протестанты? Вы что, из храма православные? Вот у нас около храма иногда наша молодежь, храм Александра Невского при МГИМО, он находится в парке. Очень удобно в парке пообщаться и поговорить вот с людьми, которые гуляют, одинокие, может быть, скучающие и так далее. И действительно это имеет, скажем, такое... очень большой эффект.
А по какой модели ведется разговор? Могли бы поделиться? То есть вот подошел, допустим, миссионер к незнакомому человеку. Что он говорит? Какие первые фразы?
Ну, естественно, первые фразы, они всегда очень индивидуальны. Они индивидуальны, но, в общем-то, мы пытаемся сразу спросить, знакомы ли вы с Евангелием? Угу. Вот. Есть ли у вас дома Евангелие? Или, естественно, надо обязательно представиться, чтобы это не было какое-то инкогнито, а сказать, ну, там, добрый день, меня зовут там, Игорь, вот, без отчества, естественно, вот, не спрашивая, как зовут другого человека, потому что это уже как бы следующий этап, это уже так, если человек говорит доверительно, то через какое-то время. Я хотел бы вот, вручить вам Евангелие. Есть ли у вас дома Евангелие? Читали ли вы его? Что это такое? Там, ну, и если человек любой вопрос задал, все, с ним можно уже разговаривать. Угу. Вот, но, естественно, все должно быть очень доброжелательно. Угу. Очень доброжелательно. И вопросы должны, не вопросы, а разговоры должны быть такие, чтобы говорить только о Боге. Только о Боге. И от Бога. Это очень важный момент. То есть, если ты говоришь, а вот в этой книге написано то-то и то-то, и тебя спрашивают, а где это написано? Ты должен показать. Угу. То есть, если ты цитируешь Бога, тогда ты должен цитировать и показывать это, в общем-то, место. То есть, если ты действительно, в общем-то, пытаешься миссионерить.
Угу. Отче, я задам, может быть, такой не совсем удобный, может быть, тяжелый вопрос, но как-то вот не могу его не задать. Вам не кажется, что в современном российском обществе усиливаются антиклерикальные настроения? Вот, например, я не так давно был на спектакле Юрия Бутусова «Пергюнд», вот, и там были антиклерикальные сцены. И, вы знаете, я был поражен. Народ весь как один с удовольствием рукоплескал и выражал, так сказать, полную поддержку этому эпизоду. Ну и так, в общем-то, наблюдая за тем, что творится в новостях, в наших СМИ, видно, что как-то так волна поднимается и поднимается уже давно. Согласны ли вы с этим и как вы считаете, почему так происходит?
Я с этим согласен, абсолютно согласен. Не только это антиклерикальное настроение, это и антицерковное, в общем-то, настроение очень серьезное. Дело в том, что вот эта война против России, она ведется очень давно, и в какой бы период истории мы ни заглянули, ложь, скажем так, какая-то клевета, подтасовка фактов и так далее и тому подобное, она, в общем-то, всегда присутствовала. И наше время, в общем-то, не исключение. И вот эти антиклерикальные настроения, они, в общем-то, так поддерживаются, ну, определенным слоем общества, и не только общества, есть транснациональные корпорации очень большие, которые умеют расшатать, ну, скажем так, настроение. Не знаю, уместно, неуместно здесь на радио «Радонеж» посоветовать нашим радиослушателям посмотреть один фильм, очень интересный. «Социальная дилемма» есть, вышел в сентябре на Netflix'е. Про то, как вот эти транснациональные корпорации разжигают разные, в общем-то, восстания, и как они действуют на человека через Facebook, Google и тому подобное. Что там открытым текстом говорится вот о всех этих цветных революциях, кто их, в общем-то, делает. Причем вы можете обратить внимание, что отношение людей к своему государству, к своей земле, оно, в общем-то, очень сильно опущено.
Да.
То есть это не важно, причем какая страна. Япония, Россия, там, Греция, Соединенные Штаты. Нет теперь уже ни одного государства, которое имело бы авторитет в глазах своего, в общем-то, народа. Даже, скажу удивительную такую вещь, даже в Израиле, в общем-то, государство, правительство не имеет авторитета в глазах своего, в общем-то, народа. Хотя это одно из таких очень мощных, ну, да, и крепких вот, вещей. И все это, естественно, подогревается. И если нас удастся расшатать, если вот эти настрои пойдут дальше, то, конечно, ну, нас очень легко будет растащить. Но для наших радиослушателей я хотел бы сказать и обратить внимание, что, посмотрите, все разваливается. Страны разваливаются на отдельные государства. А церковь, это Русская Православная Церковь, это сейчас единственная такая связующая сила, которая, на основе которой можно будет потом собрать воедино вот наше большое государство, которое сейчас похоже на такое лоскутное одеяло. Вот Украина отошла, да, страны Прибалтики отошли, Белоруссия, отдельное государство. Но везде там присутствует Русская Православная Церковь. Это так связующая такая нить, которую можно, в общем-то, дальше будет восстановить и собрать. То есть Господь дает нам такую возможность вернуть, в общем-то, былое величие России, но, опять же, мы должны понимать, для чего. Если для самоудовлетворения такого, да, своей гордыньки, этого не будет никогда. Если это для слова Христова, это свершится.
Спасибо, отче. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот Евангелие и Новый Завет, это одно и то же или нет?
Угу. Спасибо.
Да, ну, да, Евангелие, благая весть, это составная часть Нового Завета. Новый Завет в себя включает Евангелие, книгу Деяний, начало, скажем так, истории церкви, да. Вот, причем обратить внимание, тоже интересный такой факт, что в единственной книге, где не стоит, которая не оканчивается словом «Аминь». Это книга Деяний, потому что это начало церкви Христовой, которая, в общем-то, будет до скончания века, и врата ада не одолеют ее. Поэтому вот мы с вами тоже пишем историю Вселенской такой церкви. В Новом Завете также есть послания апостольские, и заканчивается она откровением Иоанна Богослова.
Да, интересно, что апостол Павел называл свою проповедь тоже Евангелием. Он говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам».
Да, благая весть о Христе.
Угу. Отче, что бы вы посоветовали начинающим миссионерам, людям, которые хотят проповедовать Христа, учатся для этого и вот свою жизнь хотят связать с миссионерским служением в церкви?
Забыть себя, возлюбить Бога и ближнего. больше, в общем-то, по большому счету ничего не надо. Обязательно заиметь Священное Писание и понимать его так, как понимают отцы церкви, те, которые, в общем-то, через которых мы должны с вами и понимать толкование Священного Писания. Ничего в Священном Писании мы не имеем права толковать от себя. Вот я это понимаю так, а Федор Константинович понимает так, а вот Сергей понимает так и тому подобное. Нет, только так, как понимают отцы церкви, засвидетельствованные святостью и принятые церковью для, в общем-то, уразумения толкования.
То есть Священное Писание – это некоторый фундамент для православного миссионера,
да? Да, да. Это обязательная книга для того, чтобы, в общем-то, говорить о Христе.
Насколько помню, мне рассказывали, что отец Даниил Сысоев за Великий пост прочитывал всю Библию, Ветхий и Новый Завет.
Ну, да, вот это я не могу сейчас вам сказать, потому что такого факта, в общем-то, я не знаю, вот, но, да. Ну, и что еще важно для миссионера, это, естественно, быть членом церкви, причем, ну, наверное, назову так, что практикующим членом церкви, то есть это регулярно, естественно, причащение и исповедание своих грехов.
Да, это действительно то, что держит человека, это же взаимодействие, да, с Духом Святым, а если Дух Святой не поддерживает миссионера, то что же он может сказать? Вот. Спасибо вам большое, отче, за нашу беседу. И последнее, что я хотел бы спросить, вот конкретно по школе православного миссионера, дайте, пожалуйста, наводку нашим слушателям, куда звонить или какой сайт открыть можно людям, которые хотят в эту школу поступить.
Набираем в Яндексе или в другом каком-то поисковике «Школа православного миссионера» при Богоявленском кафедральном соборе города Москвы.
Но то поступить есть... можно, наверное, уже со следующей осени.
Вы знаете, сейчас начинаются занятия онлайн ввиду всяких этих ограничений. Так что дерзните, попробуйте, и, может быть, еще успеете.
В последний вагон можно заскочить. Спасибо большое очень за беседу. Всем нашим дорогим радиослушателям доброго здравия. Вы слушали радио «Радонеж». В эфире был катехизатор Сергей Комаров. И беседовали мы с протоиереем Игорем Фоминым. Всего вам доброго, до свидания, до скорых встреч.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.